Да, было дело. Я служил гардемарином на Хекле под командованием Пари, когда они с Хопнером, командовавшим Фьюри, в 24-м отправились на север с целью отыскать этот самый чертов проход. Пари планировал провести корабли через пролив Ланкастер, а затем спуститься по проливу Принц-Риджент. Мы тогда еще не знали, что Бутия является полуостровом. Это стало известно только в 33-м после плавания Россов. Пари думал, что сможет пойти на юг, обогнув Бутию, и нестись на всех парусах, пока не достигнет побережья, которое Франклин исследовал в ходе сухопутной экспедиции 6-7 годами ранее. Но Пари припозднился с отплытием. Почему эти чертовы начальники экспедиции всегда задерживаются с отправлением? И нам повезло добраться до пролива Ланкастер только 10 сентября, месяцем позже намеченного срока. Но к 13 сентября на море встал лед, и пройти через пролив не представлялось возможным, поэтому паре на нашей Хекле и лейтенанту Хопнеру на Фьюре пришлось удирать на юг, поджав хвост. Шторм отнес нас обратно в Баффинов залив, и нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принц-Риджент. Мы торчали там 10 месяцев, отморозили себе все, что только можно. «Но вы и в роли чернокожего мальчишки-лакея?» Фитц-Джеймс чуть заметно улыбается. Крози кивает и отпивает маленький глоток бренди. «И Пари, и Хопнер. Оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимовок во льду. Именно Хопнер организовал этот маскарад, который назвал большим венецианским карнавалом и назначил на 1 ноября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Пари явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал, даже когда собрались все приглашенные, по большей части в маскарадных костюмах. У нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами. А когда он, наконец, все-таки разоблачился, мы увидели Пари в облике того самого моряка. Помните инвалида на деревянной ноге, что за гроши пиликал на скрипке близ Чатэма? Впрочем, нет, не помните, вы слишком молоды. Но Пари, я думаю, старый шельмец, всегда больше хотел быть актером, чем капитаном корабля. Он все сделал правильно. Принялся пиликать на скрипке, прыгая на деревяшки и выкрикивая: «Подайте грошек бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля!» Ну, люди чуть не полопались со смеха. Но Хопнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше Пари, явился на бал в обличье знатной леди, нарядившись по последней парижской моде, платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела. А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весел сверх меры, да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, иными словами, был сопляком 20 с лишним лет, я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хопнер купил в какой-то лондонской лавке и взял в плавание специально для меня.
«И люди смеялись?» — спрашивает Фитц-Джеймс.
«О, они снова так и покатились со смеху. Пари со своей деревяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шелковый шлейф. Почему бы им не посмеяться? Всем этим трубочистам, галантерейщицам, старьевщикам, носатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками. Эй, это же молодой Крозия, еще даже не лейтенант, а гардемарин-переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего-навсего очередной черномазый ирландец».
С минуту Фитц-Джеймс молчит. Крози слышит храп и попердывание, доносящееся из скрипучих подвесных коек в темной носовой части корабля. Где-то на палубе над ними часовой топает ногами, чтобы согреться. Крози жалеет, что закончил свою историю таким образом. Он ни с кем так не разговаривает, когда трезв. Но он хочет также, чтобы Фитц-Джеймс снова достал из шкафчика бутылку бренди или виски. «Когда Фьюри и Хекла вырвались из ледового плена?» — спрашивает Фитц-Джеймс.
«20 июля следующего года», — говорит Крозье. «Но все остальное вам, вероятно, известно».
«Я знаю, что вы потеряли Фьюри».
«Так точно», — говорит Крозье. «Через 5 дней после того, как лед вскрылся, все 5 дней мы еле ползли вдоль берега острова Сомерсет, стараясь держаться подальше от пака, стараясь не попадать под чертовы глыбы известняка, вечно срывающиеся со скал. Очередной шторм выбрасывает Фьюри на каменистую отмель. Нам пришлось здорово попотеть и загнать в лед уйму якорей, пока мы стаскивали его оттуда. Но потом оба корабля затирает льдами, и один проклятый айсберг, размером почти с этого стервеца, что стоит между Эребусом и террором, притирает Фьюри к берегу, вламывает у него руль, пробивает корпус, корежит металлическую обшивку, и команда день и ночь посменно работала на 4 насосах, пытаясь хотя бы удержать корабль на плаву».
«И какое-то время вам это удавалось», — подсказывает Фитджеймс.
2 недели. Мы даже пытались пришвартовать Фьюри к айсбергу, но чертов конец лопнул. Потом Хопнер пытался приподнять корабль, чтобы добраться до киля. То же самое хотел сделать сэр Джон с вашим Эребусом. Но снежная буря положила конец этим попыткам, и возникла опасность, что под напором льдов оба корабля вынесет на подветренный берег мыса. Наконец матросы стали просто падать прямо у помп. Обезумевшие от усталости, они уже не понимали наших приказов. И 21 августа паре приказал всем перейти на борт Хеклы и отвезти корабль прочь, чтобы он не сел на мель. А бедный Фьюри вытолкнуло на берег несколькими айсбергами, которые крепко зажали его там, преграждая путь назад. У нас не было шансов вытащить Фьюри на буксире. Мы видели, как корабль раздавило льдами точно скорлупку. Мы с великим трудом вывели оттуда Хеклу. Только благодаря тому, что все до единого люди день и ночь стояли у насосов, и плотник работал круглые сутки, укрепляя и латая обшивку. Таким образом, мы и близко не подошли к проходу, даже не открыли никакой новой земли, собственно говоря, и потеряли корабль. Хопнера судили морским судом, а паря считал подсудимым и себя тоже, поскольку Хопнер все время находился у него в подчинении.
«Всех оправдали», — говорит Фитджеймс. «Даже похвалили, насколько я помню».
«Похвалили, но не повысили в звании», — говорит Крозье.
«Но вы все выжили».
«Да».
«Я хочу выжить в этой экспедиции, Фрэнсис», — говорит Фитджеймс с тихим, но твердым голосом. Крозье кивает.
«Нам следовало поступить так, как в свое время поступил Парри. Перебраться с Эребуса на борт террора год назад и двинуться на восток в обход Кинг-Уильяма», — говорит Фитджеймс. Теперь настает очередь Крозье удивленно вскинуть брови. Не потому, что Фитджеймс признает Кинг-Уильям островом. Санные отряды, ходившие на разведку позже летом, внесли окончательную ясность в данный вопрос.
А потому, что он признает. Им следовало двинуться туда в прошлом мае, бросив корабль сэра Джона. Крозье знает, что для капитана любого флота, но особенно военно-морского флота в Великобритании, нет ничего страшнее, чем покинуть свой корабль. И хотя Эребус находился под общим командованием сэра Джона Франклина, настоящим капитаном всегда оставался командир Джеймс Фитджеймс.
Теперь уже слишком поздно.
Крозье чувствует боль. Несколько переборок здесь наружные, а в подволоке имеются 3 патентованных престонских иллюминатора. Так что в кают-компании холодно, ясно виден пар от дыхания. Но все же на 60 или 70 градусов теплее, чем было на льду, и постепенно отогревающиеся ноги Крозье, особенно пальцы ног, болезненно покалывает, словно сотнями зазубренных булавок и докрасно раскаленных иголок.
«Да», — соглашается Фитджеймс, — «но вы поступили умно, отправив снаряжение и провиант на Кинг-Уильям в августе». «Это немалая часть того, что еще потребуется перевезти туда, коли нам придется расположиться там лагерем», — резко говорит Крозье.
Он распорядился перевести с кораблей и схоронить на берегу около 2 тонн одежды, палаток, средств жизнеобеспечения и консервированных продуктов на случай, если вдруг возникнет необходимость спешно покинуть корабли зимой. Но транспортировка грузов происходила до смешного медленно и в чрезвычайно опасных условиях. За несколько недель утомительных санных переходов на берег было доставлено всего лишь около тонны запасов, палатки, верхняя одежда, инструменты и консервированные продукты на несколько недель, и больше ничего.